Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вашему вниманию очень интересную лекцию, которую я нашла на сайте «Православие и мир». 18 мая в Марфо-Мариинской обители прошел традиционный день благотворительности и милосердия «Белый цветок». Состоявшаяся в рамках праздника в Покровском храме обители лекция литературоведа и телеведущего Александра Архангельского «Христианские мотивы в поэзии Серебряного века» Пастернака, Мандельштама и Ахматовой собрала полный храм слушателей. Аудиоверсию этой лекции я предлагаю вам сегодня послушать, а на портале «Православие и мир» вы сможете найти видео этой беседы.
Вот это возрождение сестричества и столетие, которое мы в этом году отмечаем, оно связано с тем, о чем мы будем говорить попозже, потому что вокруг 2014 года очень многое образуется в культуре, в истории и в движении большой русской поэзии навстречу христианским, ну и шире религиозным размышлениям. Это ключевой год, который развернул во многом русскую культуру и русскую историю. Мы недооцениваем этот год, да? Мы плохо помним Первую мировую войну. Мы помним, мы хорошо знаем, благодаря кино, книгам, Вторую мировую, неплохо. По крайней мере, хоть как-то знаем. А про Первую мировую не забываем. А это событие, которое вообще весь мир в другую сторону повернуло. И то, что это и год, когда человечество открыло для себя, что оно может расчеловечиться. И это год, когда человечество открыло для себя, что оно может вести себя по-человечески в любых условиях. Вот «Сестры милосердия» и «Война», в которой впервые применено оружие массового поражения, это две темы, которые вот очень важным образом связаны. Но все-таки давайте чуть-чуть отойдем в сторону и вот о чем скажем. Поэзия – это же чудо языка, правда? Поэт для того, чтобы высказаться, должен иметь тот язык, на котором это возможно сделать. И когда расходятся языки светской культуры и языки религиозной культуры, возникают довольно серьезные проблемы. И когда мы думаем над тем, почему так мучительно трудно величайший Пушкин шел к религиозным темам, дело не только в его взглядах. В поэзии взгляды очень важны поэту, да, но не менее важен язык, на котором он может поговорить со своими современниками, выразить свои чувства и мысли. И, конечно, когда мы об этом думаем, мы понимаем, что это нужно было пройти русской литературе огромный путь для того, чтобы сформировался вот этот поэтический светский язык, на котором можно говорить о религиозных переживаниях, о христианском мирочувствии. И чтобы это не было слишком книжно, чтобы это было живое творчество, чтобы это был живой тот язык, которым опознается дыхание времени, звук, голос времени. И в этом смысле, конечно, Пушкин сделал одним из первых мучительный шаг вперед. Ну, многие из вас по школе, может быть, помнят, кто-то слышал стихотворение Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочные», да? В день жен мироносец написанное, но вспоминает он в этом стихотворении великопостную молитву святого Ефрема Сирина: «Владыка дней моих, дух праздности умелый, любоначалие змеи сокрытый сий, и празднословие не дай душе моей». Он пытается создать на светском языке то, о чем говорит церковь, и соединить, склеить два этих в 19 веке очень далеко разошедшихся мира. Они разошлись потому, что до поры до времени церковно-славянский язык учили, дворяне учили его, Державин учился церковно-славянскому, а уже для Пушкина церковно-славянский был во многом проблемой для его современников. А Евангелие по-русски на живом русском языке появилось только в 1821 году, и это колоссальный, это огромный подвиг святителя Филарета Дроздова, митрополита Москвы. Ну, тогда он еще не был митрополитом, но в будущем митрополита Московского, которого мы почитаем сейчас как святого. И это был мучительный, долгий, трудный путь к обретению русской Библии. На этом пути были испытания, искушения. Но это было очень важно. Почему? Потому что, повторяю, церковь говорила на одном языке, а светская культура на другом. И два этих языка должны были встретиться для того, чтобы поэт смог заговорить со своими современниками. И этот язык может оказаться настолько сильным, что даже личные взгляды того или иного писателя могут оказаться слабее, чем силы этого языка. Сам язык начинает содержать определенные идеи. Я попробую вам привести пример. У меня тут много книг, не бойтесь, все подряд читать не буду. Это поэт, великий русский поэт Афанасий Афанасьевич Фет, который считал, что он атеист. А теперь послушайте, как, говоря на этом сложившемся поэтическом русском языке, он атеист изъясняется. «На стоге сена ночью южной, лицом к отверди я лежал, и хор светил, живой и дружный, кругом раскинувшись дрожал. Земля, как смутный сон, немая, безвестно уносилась прочь, и я, как первый житель рая, один в лицо увидел ночь. Я нёсся к бездне полуночной, иль сонмы звезд ко мне неслись. Казалось, будто в длани мощной над этой бездной я повис. И с замиранием и смятением я взором мерил глубину, в которой с каждым я мгновеньем все невозвратнее тону». Смотрите, что происходит. Да? Человек, повторяю, философски придерживается вполне определенных рациональных взглядов. Он садится за стол, он переживает реальные чувства, вспоминая о том, как он на стоге сена ночью южной к этому, лицом к этому небу лежал. Нет другого поэтического языка, кроме пронизанного религиозными ассоциациями, чтобы об этом чувстве рассказать. А поскольку для поэта язык это не что-то отвлеченное, он же живет этим языком, он вслед за языком начинает сам двигаться своим сердцем в тот мир, о котором говорит этот язык. И вот он уже как первый житель рая, то есть как Адам, и он в длани мощный, то есть он в руке Божьей. Понимаете, да, что происходит? В этом смысле поэтический язык, сложившийся, он начинает влиять на сознание, помимо воли самого поэта. Он оказывается сильным, он начинает его двигать. Но есть вещи, которые необходимы в не меньшей степени поэту, чем язык. Про некоторые мы с ним чуть попозже поговорим. Итак, мы сказали о языке, да, что поэтический язык может быть сильнее, чем личные размышления того или иного автора. Язык ведет поэта туда, куда сам поэт и не предполагал иногда идти. И он за этим языком следует. Это очень важное условие, чтобы такой язык был, как к моменту, когда начинается переворот литературный, а он начинается в 20 веке. В 20 веке перед Первой мировой войной создаются религиозно-философские кружки. Мы не можем назвать их церковными. Они в очень сложных отношениях и с церковной иерархией, и с церковной дисциплиной. Но это мучительный поиск. Это мучительный поиск русской интеллигенции на вопрос, а как же нам все-таки ответить на вопрос, ради чего живет человек, что его связывает с миром вечности, как ответить на ключевые, мучительные, болезненные вопросы истории. И это честный поиск, ведь с Богом отношения предполагают абсолютную честность, правда? Если ты не готов, ты и так и должен сказать, я к этому не готов, а это я принимаю и на это я готов. Этот страх должен быть преодолен, вот страх открытого разговора, честного разговора с Богом. Это начинается на переломе от 14 к следующим годам. И один из величайших, нам вообще в 20 веке страшно, с историей, может быть, и не очень повезло, слишком кровавое, слишком трагическое, но с литературой повезло невероятно, а с поэзией особенно. Одним из таких поэтов, который прошел этот сложнейший путь, был Борис Леонидович Пастернак. Москвич, живший связанный с центром Москвы, правда, с Ордынкой, конечно, связано Ахматова, о котором мы тоже несколько слов скажем, но связанный с Москвой непосредственно. Для него путь к вере и путь к христианству был очень сложным и глубоко личным. Он из не очень религиозной еврейской семьи происходил, где дома был и русский язык, и, наверное, все-таки идиш. И для него с детства как-то этот мир стоял достаточно далеко. Мы даже в точности не знаем, и он сам в точности не знал, был ли он крещен. Он исходил из того, что смутные детские воспоминания рассказывали ему о том, что няня, которая тайком от родителей водила его в церковь, его крестила. Было это, и могло ли это быть, могла ли быть православная няня у хорошей еврейской семьи в это время, мы не знаем. Это не задокументировано. Но по вере его, он ощущал себя связанным с православной церковью. Чем дальше, тем больше. Но в стихи это почти не выливалось до определенного... Причем он как раз вот следовал за языком. Язык был для него, русский литературный, поэтический язык был для него всем. И логика этого языка толкала его навстречу вот этому... Иногда бывали дикие сочетания. Вот если так абстрагироваться от того, что это великий поэт, и просто вслушаться в слова, любить иных тяжелый крест. Да? Ну, тяжелый крест для нас понятно. Одно значит для него другое. Но ты прекрасно безызвилен. Что значит безызвилен? А что это означает? Это означает, что поэт решается идти на перерез сложившемуся своему собственному языку. Да? И вот в тот момент, когда он разворачивает себя навстречу другому поэтическому языку, начинается абсолютная какофония. И это не признак поражения, а это такая победа, которая одерживается ценой потери какого-то качества на время. А зато потом к нему приходит нечто гораздо более важное, то, чего не было бы ни в коем случае, если бы не эта жертва. И, конечно, в историю мировой литературы вошел его поэтический цикл стихотворения Юрия Живаго. Эти стихи были написаны с конца 40-х до середины 50-х годов. И понятно, что это время, когда никакие религиозные темы в светской печати появиться не могли. Это такое самое мертвое подсоветское время, как самое темное, подцензурное, очень жесткое. И он, как мне кажется, значит, какое-то время пытался придумать ход, позволивший бы ему в случае чего все-таки стихи обнародовать. В одной из рукописей это называется цикл «Старые мастера». То есть он делал вид, что те евангельские сюжеты, о которых мы сейчас поговорим, связаны с картинами старых европейских мастеров, что это вовсе даже не про крестный путь, а это описание картин. Ну, наивный довольно ход. Понятно, что никто бы это не пропустил. Но тем не менее, роман он писал. И этот роман завершался циклом стихотворений. Роман «Доктор Живаго» посвящен герой Юрий Андреевич Живаго, врач и поэт. Человек, если мы посмотрим на его биографию, рассказанную в романе, скорее теряющий себя. Человек, который скорее потерпел катастрофическое поражение в этой жизни. Который потерял любимую, отдал ее фактически злодею Комаровскому. Ну, человек, который не реализовался. Конец его ужасен, это Москва 20-х годов, духота невыносимая, трамвай, в котором он умирает, идущий к Кудринской площади по Большой Никитской. Но роман завершается стихами Юрия Живаго. И мы вдруг понимаем, что в этом цикле рассказано об идеальной жизни, не о той реальной жизни, которой жил герой романа, а о той идеальной жизни, которую он прожил внутри себя, в своем сердце. Не во внешних обстоятельствах, а в тех внутренних обстоятельствах, которые он глубоко пережил. И недаром этот цикл строится довольно странно, если не понимать, в чем его глубинный замысел. Открывается он стихотворением «Гамлет». И в этом стихотворении «Гамлет» вдруг начинают каким-то образом просвечивать христианский подтекст. И мы, когда это стихотворение читаем, не очень понимаем, а при чем тут, собственно говоря, эти подтексты. Давайте попробуем его послушать и посмотреть на него как бы на просвет. В первом стихотворении всегда начинает просвечивать те стихи, которые будут из него проистекать и разворачиваться в цикл. «Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволят. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить не поле перейти. Здесь, что здесь от театра? Да, мы же сразу видим, да, здесь театральное есть, а есть что-то такое, что ни в какой театр, ни на какую театральную сцену не вмещается. Тысяча биноклей на оси, мы видим, да, с вами? Это как бы актер, стоящий на сцене, он смотрит в темноту этого зала, и в этой темноте зала поблескивают театральные бинокли на оси, вот на этой. И это такая театральная, это игра, правда? Такая немножко игра. Игра в судьбу, игра в трагедию, игра в смерть, которая предстоит каждому трагическому герою. Но здесь уже в этой немножко театральной, да, картинке вдруг появляется нечто, что в театральную картинку не вписывается. Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Это уже слова, гефсиманские слова Христа, которые вложены в уста актера, играющего роль Гамлета. Путано, правда? Но ничего. И это и есть пастернаковский роман. Он показывает, как человек, который решается хотя бы сыграть роль трагическую, в конечном счете к настоящей трагедии спасения приходит. И фарисейство недаром здесь появляется, тема фарисейства и так далее, и так далее, и так далее. А потом все чаще и чаще в этом цикле возникают уже просто сцены около церковной, не церковной, а около церковной жизни. Да? Начинает первый шаг. Появляется актер, играющий роль Гамлета, и этот Гамлет вдруг вспоминает слова Христа. Дальше появляется стихотворение, которое описывает околоцерковную жизнь. И, конечно, тема страстной. Трагедия, крестный путь, страстная. Связано с жизнью природы, очень важно. Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире, что площадь, что звездам в небе нет числа, и каждая, как день, светла. И если бы земля могла, она бы Пасху проспала под чтение псалтыри. Еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, что площадь вечностью легла от перекрестка до угла, и до рассвета и тепла еще тысячелетия. Еще земля галым-гала, и ей ночами не в чем раскачивать колокола и вторить с воли певчим. И это вот дальше то, что переживает любой человек, который участвует в службах страстной. И со страстного четверга, вплоть до страстной субботы, вода буравит берега и вьет водовороты, и лес раздет и не покрыт, и на страстях Христовых, как строй молящихся, стоит толпой стволов сосновых. А в городе, на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят нагишом в церковные решетки, и взгляд их ужасом объят, понятна их тревога. Сады выходят за град, колеблется с земли уклад, они хоронят Бога. Я пропускаю, чтобы не читать все подряд, да, но дальше, понятно, какая главная тема страстной? Это ожидание воскресения, это ожидание мук крестных, ценой которых куплено воскресение. И лирический герой, который вот вместе с этими деревьями у церковной решетки, да, сквозь них смотрит на строй молящихся, подходит и к этому ожиданию. Но в полночь смолкнут тварь и плоть, заслышав слух весенний, что только-только распогодь, смерть можно будет побороть усилием воскресенья. Да? Это вот ожидание в жизни каждого. Про что эти стихи? Это, конечно, не о самом евангельском, да, событии. Это об ожидании воскресенья в жизни каждого отдельно взятого человека, даже если он терпит поражение, даже если он не может совладать с обстоятельствами своей жизни. Он все равно к этому, к этой надежде подходит. А дальше возникает стихотворение, которое, если внимательно прочитать, может показаться достаточно нелогичным. Это стихотворение «Рождественская звезда». Ну, давайте посмотрим. Значит, здесь уже не Гамлет, который вспоминает слова Христа, Это уже лирический герой, который вместе с деревьями сквозь решетки смотрит, как там верующие толпятся на службе. А это уже само Рождество. Но как оно начинается? Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыханье вола, домашние звери стояли в пещере, над яслями темная дымка плыла. Ну, можно, да, было холодно, мы знаем в этот момент в Иудее ветра, но дальше что? Даху, отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса, с просонья в полночную даль пастухи. В общем, трудно себе представить пастухов первого века нашей эры в дахе, которые, значит, отряхивают постельную труху. Это что-то очень знакомое, это как-то не Палестина, это что-то поближе. Вдали было поле в снегу и сугроб, ограды, надгробья, оглобли в сугробе и небо над кладбищем, полное звезд. Это Россия, это не Палестина. Это описание русского зимнего пейзажа. Более того, мы знаем, мы сейчас поле в Переделкино застроили, как положено, а когда-то из окна второго Пастернаковского дома через поле было видно то Переделкинское кладбище, да, и это и церковь Переделкинская, которая вот золотом маячит. Это все, это тот зимний подмосковный пейзаж. А это рождественская звезда. А рядом, неведомые перед тем, застенчивые плошки, в оконце сторожки мерцала звезда по пути в Вифлеем. Она пламенела, как сток в стороне от неба и Бога, как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар в огне. То есть дальше Пастернак, да? Человек очень чуткий, прекрасно понимающий цену слов, которые он произносит. О рождественской звезде рассказывает в декорациях русской революции. Это хутор в огне, пожар на гумне. Это то, что происходило в 20 веке здесь. И мы, чувствуя его замысел, да, связать тему Рождества Христова и тему русского трагического 20 века, начинаем прислушиваться к его словам особенно внимательно. И он нас не обманывает. Дальше от стога и хутора нас переводит к скирде. Она возвышалась горящей скирдой соломы и сена средь целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. То есть звезда Рождества является не один раз для одного народа в одном моменте истории, а для всех народов всегда, и она всегда ведет все народы сквозь эту историю. Новая история начинается в момент Рождества Христова. И дальше разворачивается гигантская картина, которая охватывает все столетия, все страны, все народы. Смотрите, как он это делает. И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после. Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галереи музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете. Все сны детвори. Ну тут, значит, мы вспоминаем цену, которую за это платит Господь. Все злей и свирепей дул ветер из степи. Все яблоки, все золотые шары. Вот вся радость детская, которая нам подарена в Рождестве, оплачена той трагедией жертвы, с которой начинается этот пастернаковский цикл. И с каждым стихотворением последующим этот разговор становится все серьезнее. А тут есть места, проходите, если вы хотите сесть, вам удобнее будет сидеть. Становится все... Человек приближается к центру этой мировой истории. И дальше, проходя через другие евангельские мотивы, Пастернак движется к Гефсиманскому саду. И это очень важно для вот русских поэтов 20 века, пишущих на... размышляющих на христианские сюжеты, вышивающих конвой по этим христианским сюжетам, извините, по конве христианских сюжетов. Этот момент очень важен, Гефсиманский сад, Гефсиманский выбор, момент не отказа от отречения. Нет, мы не отречемся, да, мы принимаем эту чашу, Но этот ужас принятия, эта высота и сила принимаемой жертвы становится сквозным мотивом всей русской поэзии XIX века, XX века. И здесь Пастернак просто кусками готов включать цитаты из Евангелия. Тот, кто Евангелие читал, просто их опознает в русском переводе, просто фактически это переносит сюда целые фразы. «Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной, внизу под нею протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины, за нею начинался Млечный путь». Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал: «Душа скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И глядя в эти черные провалы, пустые, без начала и конца, чтоб эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Это последнее стихотворение цикла. Мы сразу вспоминаем первое стихотворение цикла «Гамлет». Если только можно... Авва, отче, чашу эту мимо пронеси. Только если это начиналось в театральном антураже, это была игра, да, то от стихотворения к стихотворению мы из зрительного зала, из сценарной продуманной игры переходим в ту жизнь, где все происходит здесь и сейчас, и всегда, и с каждым. Это не только о Христе, но о каждом, кто готов разделить с Ним Его жертву, Его любовь, и ответить на эту жертву и на эту любовь. И здесь уже темнота, но не зрительного зала, да, а это темнота той ночи предательства и той ночи испытания, которые... И это уже не огни, не отцветы биноклей на оси, а это звезды, которые в этом открытом ночном пространстве сияют. И это пространство той самой мировой истории, в которую нас вела рождественская звезда. И финал этого стихотворения, конечно, он адресован каждому человеку, а не только... Это расширение, предельное расширение евангельской темы. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться, пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду, я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты. И вот таким образом этот поэтический цикл замкнулся. Да? Мы начали с игры, приблизились, сделали шаг, разделили хотя бы в сердечном сопереживаний, и мы уже призваны на этот суд. И это не зрительный зал, а это темнота, из которой как столетия плывут навстречу. Так же, как стихотворение «Рождественская звезда», столетия, будет все будущее галереи музеев, все приходит к каждому благодаря тому, что однажды в мировой истории «Рождественская звезда» была, и Гефсиманский сад был. И это пастернаковское своеобразное. Еще раз говорю, когда мы читаем стихи, особенно стихи 19-20 века, не нужно ждать от них точного канонического пересказа и точного с богословской точки зрения чего-то безупречного. Нет, может быть и возможно, не буду говорить, быть не может, но очень маловероятно. Да? Просто потому, что это, мы вот в той точке истории, в какой мы находимся, все-таки очень далеко разошлись светская культура и церковная культура. Они как-то ищут путь навстречу друг другу, но этот путь надо пройти. Нельзя сделать вид, что все возможно здесь и сейчас. Это постепенное, поступательное, медленное движение. И весь круг пастернаковский, весь круг этих русских поэтов XX века, он работал на это. Хотя, конечно, никто такой специальной задачи перед собой не ставил. Да, никто Пастернак себе не говорил, дай-ка я сейчас соединю светскую культуру с религиозной. Ничего подобного. Он жил, он чувствовал, он искал возможность выразить эти переживания. А вследствие этого происходило вот это сближение. Причем еще очень, вы смотрите, какая важная вещь. Мы очень любим выковыривать темы из творчества, да, начиная со школьной скамьи. На какую тему написано, а вот какая тема. Это очень важная вещь, но не всегда. Так же, как мы очень любим организовывать, например, там, вот конкурсы детского рисунка, чтобы они обязательно были там, на тему там, приходской жизни. Это хорошо, но это для того, чтобы выразить религиозные чувства, совершенно не обязательно. Да? Правда. Пейзаж, где вроде бы ничего про религиозные переживания нет, иной раз говорит нам о вере и о смысле и о вечности больше, чем на определенную тему там, нарисованная картина. Нет, идеально, когда совпадает, но это бывает очень и очень редко. А как правило, все-таки переживание религиозное, оно реализуется не через какую-то вполне определенную религиозную тему, а через картину жизни, в которой мы твердо знаем. Вот здесь, в центре крест, здесь он горит нам всем, и мы, благодаря ему, эта мировая история освещена. И это не обязательно тематически как-то оформлять. И когда мы внимательно читаем стихи другого великого русского поэта 20 века, Осипа Мандельштама, мы должны это помнить. Для него путь к христианству тоже начался с языка, не с веры как таковой, а конечно, каких-то подобий скрытых религиозных переживаний. Но мы не можем в его бессмертную душу заглянуть. Понимаете? Да, мы, кто мы такие, чтобы думать, чтобы мы понимаем, что там в этой бессмертной душе и когда происходило. Но мы имеем стихи. И мы имеем опыт работы со словом, в котором закрепляется вот это внутреннее глубокое переживание. Что он бы хотел до нас донести, чего не захотел, это уже не наше дело. Но читая, мы должны это понимать. И для Мандельштама путь к этой другой картине мира, он начинается в одной из ранних книг. Это, конечно, путь через культуру. Для Пастернака это путь и через культуру тоже, но и через быт. Пастернак – поэт, любящий быт, чувствующий его, умеющий его описать так, что сквозь этот быт начинает просвечивать вечность. Мандельштам не бытовой поэт. Для него мировая культура – это и есть его родина. И в этой мировой культуре он начинает искать опоры своему зарождающемуся религиозному взгляду. И в его ранней книге «Камень», я не буду подряд читать стихи, ну вот, например, три стихотворения идут подряд. Одно стихотворение «Лютеранин», другое стихотворение «Айя София», третье стихотворение «Нотр-Дам». И уже по названиям, да, мы понимаем, как идет его внутреннее скрытое размышление. Да, он аккуратно прячется за чужие цитаты, потому что ясно, что он помнит стихотворение Тютчева «Я лютеран, люблю богослужение» в первом стихотворении «Лютеранин». Во втором «Айя София». Ясно, что это собор Святой Софии в Константинополе, Стамбуле. И он размышляет не столько о Боге, сколько о византийском символе христианства. И Нотр-Дам для него это не только место, где поклоняться, но это символ западного христианства. И он через эти три стихотворения о лютеранине, о Константинопольской Софии и о соборе Нотр-Дам как бы пытается проложить для себя дорогу в центр мировой, всей мировой культуры, а центром этим оказывается христианство. И он медленно, шаг за шагом, не спеша никуда, не обгоняя время, к этому движется. Точно так же в этой же книге есть три других стихотворения. Одно из них про Афон, другое про Лютера, и третье про католическую дароносицу, то есть, ну, когда католическая Евхаристия. Ну, давайте вот эти три стихотворения, коротенькие, мы прочитаем, посмотрим, как вот он начинает через это размышление о культуре в целом, не о вере, не, повторяю, не о каких-то религиозных отдельных переживаниях, а о мировой культуре, начинает приходить к каким-то вещам для себя очень важным и выходящим за пределы уже, собственно, интеллигентского миросозерцания. «И поныне на Афоне древо чудное растет, на крутом зеленом склоне имя Божие поет, в каждой радуются кельи, имя божцы мужики, слово, чистое веселье, исцеление от тоски. Всенародно, громогласно, чернецы осуждены, но от ереси прекрасной мы спасаться не должны. Каждый раз, когда мы любим, мы в нее впадаем вновь, безымянную мы губим вместе с именем любовь. Вот смотрите, в этих стихах внимательное ухо, особенно говорю это я, у которого ухо заткнуто ваткой из-за отита, внимательное ухо различит легкую иронию. Это чуть-чуть игривые стихи. Чуть-чуть, правда? Вот. И ритм такой, а тот, кто помнит, что это сентиментальные, значит, это вполне такой узнаваемый ритм сентиментальной любовной лирики XVIII века, вот чувствует какую-то такую легкую игривость, правда? И это о имя славцах, о имя божцев, то есть о ересе, и такая легкая игра вот в рассказ об одной афонской ересе. Дальше очень серьезное и очень жесткое стихотворение, четверостишие. «Здесь я стою, я не могу иначе. Не просветлеет темная гора, и кряжестого лютера незрячий витает дух над куполом Петра». И это уже не до шуток, правда? Тут уже не до игривости, это так вполне себе жестко. А дальше католическое потение, ну, не по внутреннему пока переживанию стихотворения. «Вот дароносится, как солнце золотое, повисло в воздухе великолепный миг. Здесь должен прозвучать лишь греческий язык, взят в руки целый мир, как яблоко простое. Богослужение торжественный зенит, свет в круглой храмине под куполом в июле, чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули, о луговине той, где время не бежит. И Евхаристия, как вечный полдень, длится, все причащаются, играют и поют, и на виду у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится». И это, заметьте, да, там про свое переживание ничего. Он переживает не, в данном случае не саму Евхаристию, а образ Евхаристии, католический образ Евхаристии. Так же, как он переживает не лютеровские значит, формулы, а образ этих формул, который повлиял на мир. Но это первый шаг. Он делает этот первый шаг, и от этого шага все его дальнейшие шаги. И тема, конечно, в какой-то момент Мандельштам понимает, что вся религия про смерть и победу над смертью. Что она не про... А про что она еще? Про то, как мы идем к смерти, и эта смерть будет побеждена вечной жизнью. И любовь есть двигатель наш к этой победе. И когда он начинает размышлять таким образом, он подходит к каким-то стихам, которые в юности трудно было бы себе представить, что он напишет, извините меня. В частности, одно из самых сложных, я сейчас не буду вас им пугать, не бойтесь, стихотворений в русской поэзии 20 века, стихи о неизвестном солдате. Но я просто несколько слов о нем скажу. Вот мы говорили о 14-м годе, о том, какую роль Первая мировая война и принесенные ею открытия, в том числе и ужасные открытия, и прекрасные открытия о возможностях человека как делать, совершать зло, так и бороться с этим злом. Вот это перевернуло сознание Мандельштама, и стихи «Неизвестного солдата». Это не у нас могила неизвестного солдата, понятно, с чем ассоциируется, да, с окончанием Второй мировой войны. Но в 15 году появляются первые европейские памятники на месте первых битв Первой мировой войны. И это могилы, у которых памятники неизвестному солдату. Это неизвестный солдат, имеется в виду тот, кого, чего имени мы не знаем, и относится это к Первой мировой войне. Почему, среди прочего, Первая мировая война так потрясла сознание европейцев и русских европейцев, то есть людей до советской эпохи? Она потрясла, повторяю, вот были какие-то правила, ужасные. Если вы, тот, кто занимался историей, знает, что по-своему война 19 века гораздо более мучительная и жестокая, чем война даже века 20-го. Потому что, ну, нет гнойной хирургии, да, нет обезболивающих. О том, как отпиливают ногу, читайте у Толстого в последней сцене с Долоховым, да, когда этот вроде бы мерзавец начинает вызывать у нас чувство внутреннего приятия, потому что он переживает это стакан водки, санитары за руки, за ноги, и эпилит, иначе спасти невозможно. Ядро, разрывающее кость. Это страшно. Я про войну 19 века довольно много начитывал. Ты понимаешь, что, конечно, гибло, может быть, и меньше. Может быть, и правила соблюдались. Боли было больше, люди были более, к боли были более привычны. Но все-таки было ощущение, что какие-то правила действуют. Правила в отношении пленных. Правила в отношении бессмысленности, чрезмерной гибели людей на поле боя и так далее. Первая мировая война перечеркнула эти представления. Впервые были газовые атаки, которые... Невидимая смерть, да? Мы это уже задним числом, люди, которые перешли в ядерную эпоху, мы понимаем, что... А для мира это было потрясение невероятное. То есть невидимая смерть, которая носит тысячи и тысячи жизней. Война, которая началась вроде бы ни с чего. С выстрела какого-то мелкого сербского террориста в Сараево, в которое оказалось вовлечено все человечество, и вся Европа в одну минуту покрывается окопами, появляются противогазы, техника входит в мир войны. Человек перестает быть субъектом. Одно дело, когда убивают людей, это тоже ужасно, но это хотя бы один против одного и отряд против отряда. А когда техника против человека как такового, когда это ломает сознание. И для него, конечно, для Мандельштама размышления над темой 2014 года стали вообще размышлениями и о истории, которая становилась все более жестокой, и о смысле человеческой жизни, и о том, как спастись от этого бесконечного зла. И в этом стихотворении, в стихах о неизвестном солдате, собственно говоря, христианство – это почти ничего. Практически ничего. Но о божественном замысле и о том, чего ради Господь сотворил человека, и как эту... Там есть несколько сквозных образов. Один из этих сквозных образов – это шар, сфера, круг. Там виноградины, созвездия, там младенческий лоб, который прекрасный, да, образ вот этого, этой целостной сферы шара, да. И там есть зло, которое покушается на эту сферу. Оно хочет его расколоть, эту сферу. И могилы, это полусфера, куда могилы, окопы, туда, куда смерть заталкивает человека. Человек вместе с Богом стремится к тому, чтобы быть внутри этого круга, внутри этого шара, внутри этого защищенного мира. А смерть и враг рода человеческого вталкивают его в полусферу, в могилу, в окоп и так далее. И что с этим младенческим лбом, если смерть пытается этот прекрасный человеческий голову превратить в череп, да, и там возникает этот образ черепа. И человек уходит в безумие, поскольку безумие – это единственное, что ему остается ответить на безумие обезумевшего мира. И вот когда человек отказывается от этого разума, сотворившего гигантское непознаваемое зло, там образ Люцифера возникает по тексте и так далее, вдруг оказывается, что он выходит к моменту своего рождения. В этом безумии он приходит к самому себе и к тому образу, который о нем задуман. И последнее вот это, в этом стихотворении напрягаются кровью аорты, и звучит по рядам шепотком: «Я рожден в 94-м, я рожден в 92-м, и в кулак зажимая истертый год рождения с гурьбой и гуртом, я шепчу обескровленным ртом: я рожден в ночь с 2 на 3 января в 91-м, ненадежном году, и столетия окружали меня огнем». Вы помните эти столетия, которые поплывут из темноты, как баржи каравана по сторонам, на страшный суд? Это стихи, где ни слова, повторяю, о страшном суде нету, и тем не менее это те же самые столетия, те же огненные зори, которые предстают человеку, и тоже возвращение к моменту человеческого рождения, которое его избавляет от неизбывного ужаса мира. И одно из последних мандельштамовских стихотворений, вскоре... Это тоже 37-38 годы, вскоре после этого он будет арестован и погибнет он в лагере. Стихи тоже о женах мироносицев. Не названы они по имени. Не сказано, что это жены мироносицы, но мы-то понимаем, о ком. Началось с Пушкина, да, который в день жен мироносиц пишет, прилагает великопостную молитву Ефрема Сирина. И возвращаемся мы к Мандельштаму, который посвящает женам мироносицам одно из последних своих стихов, пронзительно исполненные надежды и предчувствия, конечно, вот этой гефсиманской муки, потому что, конечно, тема Гефсимании с каждым годом усиливается в творчестве Мандельштама. Есть женщины сырой земле родные, и каждый шаг их гулкое рыдание, сопровождать воскресших и впервые приветствовать умерших их призвание, и ласки требовать от них преступно, и расставаться с ними непосильно. Сегодня ангел, завтра червь могильный, а послезавтра только очертание, что было, поступь, станет недоступно. Цветы бессмертны, небо целокупно, и все, что будет, только обещание. И это, конечно, такое потрясающее, да, стихи, особенно если мы понимаем, что он-то предчувствует, он предчувствует и скорую муку, и скорую гибель, и то, что он разделит то, что смертному разделить, казалось бы, нельзя, это стихи об этом. И о том, как человек остается один на один с Богом, а все остальное земное отмирает, больше ничего не осталось. У человека отнято все, а этого от него уже не отнимешь. И он опять свободен. Человек, как говорит один из героев Солженицына, свободен, когда у него есть все, и когда у него нет ничего. Поэтому это разговор с Авакумовым, с министром госбезопасности, у героя, одного из героев Солженицына, когда Ирина объясняет, ну а почему я вас не боюсь, я человек пожилой, жизнь прожита, семьи вы меня лишили, работы вы меня лишили, будущего вы меня лишили, я вас не боюсь. Когда у человека не остается ничего, кроме него и того, что есть в его сердце, он бесстрашен. И, среди прочего, конечно, эти стихи о бесстрашии. И совсем коротко, я бы, пока голос не исчез, хотел бы сказать третьим не по значимости, а просто третьим в ряду упоминаемых нами поэтов, о Анне Андреевне Ахматовой. У нее как раз путь был несколько иной. В отличие от Пастернака и Мандельштама, она не шла в христианство, вроде бы пребывала в нем. Но если мы посмотрим, опять же, на стихи, они не пытаясь заглянуть в бессмертную душу, пытаясь заглянуть в бессмертные стихи, только туда, то мы увидим, что тематически в ранних стихах очень много о христианстве, но все это именно сопровождение какой-то другой темы. Это не глубинные переживания. Ну вот я просто там приведу один единственный пример. «Протертый коврик под иконой, в прохладной комнате темно, и густо плющ темно-зеленый завил широкое окно. От роз струится запах сладкий, трещит лампадка чуть горя. Пестро расписаны укладки рукой любовной кустаря. И у окна белеют пяльцы, твой профиль тонок и жесток. Ты зацелованные пальцы брезгливо прячешь под платок». Ну и понятно, да? Это все антураж, внутри которого разворачивается естественная жизнь. Вроде бы это гораздо большей степени детали такой нормальной, обыденной православной жизни, но про внутреннее здесь ничего. И с каждым годом Ахматова движется навстречу уже не теме, а переживанию, что гораздо важнее, гораздо сильнее. И размышления о 2014 году для нее невероятно важны. Тема 14-го года и переворота, который 14-й год произвел в жизни ее поколения, это сквозная тема у Ахматовой. И, среди прочего, это и о ее религиозных переживаниях. «Стал мне реже сниться, слава Богу, больше не мерещится везде. Лег туман на белую дорогу, тени побежали по воде. И весь день не замолкали звоны над простором вспаханной земли. Здесь всего сильнее от ионы колокольни лаврские вдали, подстригая на кустах сирени ветки те, что нынче отцвели. По валам старинных укреплений два монаха медленно прошли. Мир родной, понятный и телесный, для меня незрячий оживи, исцелил мне душу Царь Небесный ледяным покоем и любви. Это тоже стихи на любовную тему, что называется, да, это как вот то про пестрый коврик, но здесь уже другого типа переживания, да, здесь это переживание личной драмы, связанное с глубинным религиозным началом, и то, что для Ахматовой это 14-й год, подтверждается поворотный в этом смысле. Стихи памяти 19 июля 1914 года. 19 июля 14 года Германия, или 1 августа по новому стилю, Германия объявила войну России, и с этого началась, собственно говоря, война. «Мы на 100 лет состарились, и это тогда случилось в час один. Короткое уже кончалось лето, дымилось тело вспаханных равнин. Вдруг запестрела тихая дорога, плач полетел, серебряно звеня. Закрыв лицо, я умоляла Бога до первой битвы умертвить меня. Из памяти, как груз отныне лишний, исчезли тени песен и страстей. Ей, опустевший, приказал Всевышний стать страшной книгой грозовых вестей». И здесь, конечно, ключ ко всему пласту евангельских, и не только евангельских, религиозных в целом стихотворений поздней Ахматовой, более поздней Ахматовой, потому что для нее само переживание истории и место человека в этой истории становится религиозным. Она может ничего не говорить, собственно, о вере или неверии. Но говоря о человеке и его месте в истории, она всегда связывает это место с воскресной мукой и с тем горчайшим гефсиманским вздохом, о котором она напишет в стихах о Пастернаке. И в этом смысле, может быть, ключевым, одним из ключевых ее произведений оказывается поэма «Реквием», посвященная ужасу ареста сына. Это только внешняя рамка. Это, конечно, не только про ее сына, но и про всех сыновей и матерей, прошедших через ужас советского 20 века, через аресты, через стояние в тюремных очередях. Когда про эту поэму говорят, обычно цитируют ее очень важный, несомненно, но все-таки такой социальный пласт. В этой поэме есть социальный пласт. «Я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был». Но там ведь не столько про это, невозможно понять истину пафоса Ахматова, если не помнить, что в самой сердцевине этой поэмы есть стихотворение «Распятие» из двух частей. «Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, а матери, о, не рыдай мне». Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Стихи ли это только ли о Богородице и ее переживании? Нет, это переживание любой матери, у которой сына уводят на жертву. Но через эту жертву, переживая ее, она уподобляется... сложно, конечно, не напрямую, но уподобляется Богородице. И в этом, конечно, ахматовское осмысление места человека в этом мире. Как, впрочем, у Пастернака и у Мандельштама. Через трагедию, через готовность разделить этот гефсиманский ужас, человек приближается к тому свету, который приходит вместе с победой над смертью, и источник у этой победы один.